Доброго времени суток. За бортом у нас... какое число суток?
Парни. 3.03.
3 марта 2019 года и в вашем MP3 эфире 318 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы без тем, сегодня у нас одна большая тема и будут очередные разговорчики о... Мы стандартным составом. Парни, вам здравствуйте.
Привет.
Привет, привет.
Ну, рассказывайте, что у вас хорошего айтишного случилось за неделю?
Ну, давайте я.
Да.
Хорошего айтишного. Ну, я... наконец-то у меня получилось вырезать экранчик глюкометра из изображения. Ну, из фотографии глюкометра вырезать экранчик глюкометра. Осталось его порезать правильно на циферки. И эти циферки уже можно засовывать в классификаторы, которые будут говорить, что это за циферки. И еще у меня появился советский будильник.
Это самый айтишный девайс.
Сколько приложений в твоем советском будильнике?
Одно. Будильник. Блин. Нет, два часа, и часы, и будильник.
А сколько, а, сколько зарядку требует?
Ну, я так знаю, думаю, вроде двое суток держит максимум, но лучше каждые сутки заряжать.
Блин, слушай, зато, как современные смарт-часы, ничего не меняет.
Слушай, но зато, но зато дисплей, там явно больше 4 дюймов.
И разрешение ретина.
Да, круглый.
Да. Да. Еще и круглый экран.
Да, в этих в Apple-ских часах до сих пор круглый экран не завезли.
Ну, а зачем?
Вот, а види, это хорошо.
А если немножко порисовать, то можно сделать кучу сменных циферблат.
Вы, кстати, хотите смешное скажу? Для, вот когда, если запустить камеру с включенным войсовером на айфоне, да? Он иногда говорит там, ну, ты наводишь на человека, он говорит, крупное лицо, да, по центру экрана, или там, дальше отходишь, мелкое лицо, там, лицо у левого края экрана, у лицо около правого края экрана. Сегодня, короче, фотографировал вот этот вот будильник, да, ну, чтобы в чат выложить, навожу, а он мне говорит, крупное лицо по центру экрана.
Лицо узнал, ну вот.
Все, что нам нужно знать о точности распознавания лиц в айфоне.
Ну, да. Ну, наверное, думаю, что будильник — это лицо. Хотя, знаете, когда он, допустим, показывает, там, допустим, 25 минут восьмого, он очень похож на усатое лицо.
Окей. Ром, у тебя что хорошего?
Ну, у меня была очень тяжелая неделя. Очень тяжелая. Но к концу недели все как-то устаканилось. У меня тут такая штука получилась, то, что на тестовом стенде решили обновить там программку. Ну, обновили, она там сразу не сработала. Я думал, хоп-хоп, сейчас наживу ее, быстренько починю. Раз попробовал, два попробовал, не получилось. Попробовал откатиться, а уже не откатывается. Вот, так я очень нервно, потому что от этого сервиса зависит очень много. Ну, то есть, такой базовый сервис. Это было очень нервно, то есть там в течение, там, не знаю, 3 часов я сидел у компьютера, судорожно пытался ее починить. Не, в итоге, конечно, справился, но это как бы не красит. Как это, не горжусь, да.
А, мальчик говорит, водочки нам принеси, да? Мы, говорит, не подаем напитки на взлете и посадке. Мальчик, мы только что не тестированную фичу в мастер запушили.
Да, да, да. Не, ну это. Тестовый стенд, слава богу, но я приобрел большой опыт и так далее. Вот. Ну и так там ударными темпами там все внедряли, запускали. Вот. И мы все развиваем наш мониторинг. На самом деле, вот казалось бы, мониторинг, да, то есть фигня какая-то, а на самом деле это очень-очень важно.
Нет, здесь грамотно сделанный мониторинг дорогого стоит, который не заваливает. То есть у нас есть мониторинг здорового человека, который просто тебе дает одну метрику, и ты понимаешь, вот у меня все хорошо. Вот. А есть мониторинг курильщика, который тебе на каждый этот валит отдельный алерт в почту, и вот ты просто забиваешь на его какие-то показания, ну, потому что это какая-то дичь.
Ну да, да, то есть получается есть мониторинг живой, неживой, всякие разные метрики, алерты, там, не знаю, на почту, телеграм-канал, смс и вайбер, там, а потом, когда все-таки что-то случилось, нужна какая-то, а что же, собственно, делать, когда что-то сломалось, да, вот, это, короче, вообще такая тема, вроде бы, не, на самом деле она очень так, это программистская, но это уже такой... уже вот реально, когда ты создаешь именно продукт, не просто программу написал, а чтобы она еще реально жила и работала.
Да, это уже немножко про другое, это на стыке, там, может быть, даже с исчезающим представителем вида сисадмин обыкновенный.
Да, вот, кстати говоря...
Сейчас как это, больше популяцию обретает какой-то другой вид сисадминов, сисадмин DevOps?
А сисадмин сейчас вымирает как вид, и все становятся...
Но он не скрещивается ни с кем.
А, нет, это все уходит в T-Shape, DevOps и прочие умные, но по факту бессмысленные вещи.
Короче, пошла гибридизация с разработчиками.
Да-да-да-да-да. Ну, потому что, вот почему, можно, Ром, извините, перебиваю, почему так происходит? Вот я по себе, да, то есть я как раз из тех, кто мутировал. Потому что если
мимикрировал.
Раньше... Мутировал, мимикрировал. То есть если раньше у меня там было там 10-20 серверов, это считалось много, потому что если надо что-то сделать, ты там условно руками заходишь на все эти 20 серверов и там что-то делаешь. Ну или пишешь башовый скрипт, который с одного заходит по всем 20 и что-то делает, да? Вот. Mm-hmm. Сейчас же что делаешь? Если мне что-то надо сделать на больше, чем двух серверах, как я обычно делаю, я пишу ansible-овый playbook. А это уже немножко по-другому все происходит. То есть здесь уже ты реально становишься ближе к разработке. И какую бы... То есть от сисадмина сейчас что требует? Не только там сервера настраивать и железяки менять, но и какие-то свои рутинные операции автоматизировать. А как только ты начинаешь все это автоматизировать, оборачивать там какой-нибудь Jenkins, Puppet, Chief или что-нибудь такое, то происходит, что тебе опять-таки нужно представить продукт. И там, вот, как у Ромы нужно делать метрики, чтобы сисадмину было жить проще, тебе нужно, наоборот, как-то сделать это все поддерживаемо, универсально, чтобы это могли другие пользовать, вне зависимости там, от каких-то своих. И ты опять нужно сделать продукт, и ты начинаешь думать как программист. Поэтому чистый сисадмин вымирает, увы.
Да, то есть тут уже не просто какие-то команды, какие-то настройки, а именно уже получается администрирование как сервис, как продукт.
Да, то есть сейчас вместо...
Ребята, у нас проблемы.
А я вижу, я сейчас ее пофиксил уже. Mm-hmm. Вот, просто моя главная айтишная новость, она как раз вот приводит к тому, что у нас немножко подглючивает трансляция у нас, это...
Ну давай тогда главная айтишная новость, поскольку она главная тема, можно еще добавлю про айтишную, давай. Про свое? Я когда разрабатывал вот эту тему, которая, вот, понимаешь, как бы контур экрана найти несложно, сложно найти точки для поворота.
Mm-hmm.
Вот, и... Это у меня получается и отдельный хппшник с отдельным файлом реализации, и отдельное пространство имен отгрохано там. Вот. Но сегодня, когда я уже закончу разработку, я наткнулся на две проблемы. Проблема первая, понимаешь, бывает такое, ты в угаре там фигачишь строку за строкой, короче, такой, знаешь, длинная функция получается. А потом, когда ты трезвеешь, ты смотришь на это и начинаешь понимать, что вот этот кусок можно выделить в отдельную функцию, этот кусок в отдельную функцию, этот кусок в отдельную функцию. Когда я уже это все закончу, я смотрю на это все и понимаю, что, допустим, соотношение сторон у экрана глюкометра может быть разное. И лучше иметь, ну, то есть поля, которые можно задать. И это, вот эти все функции, там их 15 штук, я еще начал сшивать в класс.
Называется рефакторинг.
Да, рефакторинг. Ну, такую рефакторинг я сегодня делал.
А, ну если про айтишное, но не про основное, тоже вот у меня есть скриптик на питоне, который я написал, вот, то есть у меня есть некий антибовый набор плейбуков, который пробегается по моим стендам и за место мониторинга выгребает с них кучу разных параметров и настроек, чтобы, допустим, потом в каком-нибудь кубернетисе поднять аналогичный по настройкам стенд. Вот. И есть задача сравнения настроек разных стендов. У меня это делается питонячим скриптом, и результат там в виде HTML отдается уже заинтересованным гражданам. Вот этот скрипт у меня на днях разросся до 500 с копейками строк. И я понял, что пора что-то менять. И вот у меня тоже началась за рефакторинга.
Саш, у меня вот есть такая штука, я недавно узнал, что она такая есть. Мне стало интересно, сколько у меня строк в проекте. Вот. Есть такая штука клок. Хорошо считает строчки. Вот. И я, короче, ее натравил на свою штуку. Она у меня 802 строки показала. так это представляешь, это мой длинный код, который там много чего делает с машинным обучением, с зрением, с компьютерным, да? Mm-hmm. Не с машинным обучением, с компьютерным зрением. А у тебя просто пробежать по серверам и до 500 строк? Такое бывает?
Mm-hmm. Нет, мне пробежать по серверам — это отдельная роль. А это именно пробежаться по настройкам уже серверов, сформировать из них определенную структуру данных и эту структуру данных проверить на консистентность, потом сравнить, mm-hmm. потом вывести отчет.
А это проект весь 500 строк или это один исходник, один файл?
Это весь проект в один исходник, в один файл, он 500 строк.
Так может что-то надо вынести в функции или в отдельные файлы?
Ну вот этим я и занимался прошлую неделю. Точнее, нет, это понимание ко мне пришло в среду, но вот, значит, четверг-пятницу я этим и занимался.
Самое сложное, когда делаешь рефакторинг, это сделать рефакторинг так, чтобы...
Не пришлось после него повторять.
Да.
Ну, а у меня проблема в том, что кроме самого рефакторинга еще приходится новый функционал туда же доливать. Как бы. Проблема началась с того, что мне сказали: чувак, а давай мы еще чуть-чуть вот здесь допилим. Я понимаю, что мне надо допиливать, а где этот метод я найти не могу. Я скроллю экран, я пытаюсь там через Ctrl найти вызов. Точнее, вызов я нашел, я пытаюсь найти, где оно там объявлено, но оно там цепляется еще за 2-3 функции. Я понимаю, что я 10 раз проскроллил весь документ, и это просто ужас.
Понятно. Ну что, к основной теме.
Подождите.
Давай, Рома.
Вы MWC ничего вообще не смотрели?
Нет, я...
А как же сгибающиеся телефоны?
Саша из-за новой, из-за темы сегодняшнего подкаста темы собрать не смог.
Да.
Не, ну вот, Саша, ты заходишь себе, ну, мне кажется, Артему без разницы, да, сгибающийся телефон, не сгибающийся.
Понимаешь, я так и не понял, какую мою проблему это решает.
Не, ну ты развернешь телефон.
Зачем?
Не, ну ты-то...
Чтоб свернуть.
Не, ну, на самом деле...
Понимаешь, я вот в плане вот всей этой техники консюмерской, я очень сильный прагматик. Пока мне не ясно и понятно, не ответят, как, зачем, какую проблему это решает, мне бессмысленно. То есть я видел презентацию Samsung, так, очень урывками, я не смотрел ее специально.
У них вот складка, по-моему, остается.
Вот я видел этот складной телефон, он же толстый. Он реально толстенная дурында. Вот. Во-вторых, я не понял, вот какую мою проблему это решает. В моем представлении, так 7-дюймовый планшет в этом плане будет удобнее. С него и позвонить можно через гарнитуру, и экран у него нормальный, нет вот этого всего.
Да ладно, Саш, я видел Samsung, люди разговаривали по самсунговским планшетам вот так.
Господи, у меня была Sony Xperia Z Ultra, что ты мне рассказываешь, 6,4 дюйма телефон. Я по нему разговаривал, и это было удобно.
Не, у меня у брата был планшет такой 7-дюймовый большой, самсунговский, да? Как-то раз он мне дал с кем-то по нему поговорить, и я сижу, разговариваю по нему и вспоминаю, как я был в детстве маленький, на школе таксофон висел из последнего, знаешь, такой трубень здоровая была. Я сам маленький был, трубень здоровая. И вот я, вот, понимаешь, это было точно такое же ощущение.
Не, ну в анекдоте, есть,
когда... Когда первоклассник разговаривает по Samsung Galaxy, такое ощущение, что Galaxy разговаривает по первокласснику.
Да, кто круче. В общем, смысл-то в чем? На самом деле, айфоном-то уже больше никого не удивишь. То есть у каждого школьника, у каждого студента уже есть по айфону. А когда ты покупаешь, вот сколько там? Там еще Huawei сделал, да, свой складывающийся. Он там стоит $1200, что ли. И вот таким телефоном ты уже удивишь народ.
Понимаешь, Ром, как тебе сказать? Лично у меня такое ощущение, что задача современной техники уже не удивлять, а решать какую-то задачу. То есть когда-то там, да, оно там удивляло, вообще было все вот это вот. Вот у меня есть знакомый, вот. Надеюсь, кстати, он сейчас смотрит наш подкаст. Вот. Он, короче, мне все время, когда вот проходит какие-то презентации, он мне звонит, спрашивает, что там нового? А почему оно больше перестало удивлять, говорит? Вот почему перестали делать технику, которая бы вот реально чем-то там удивила, и все бы сказали, о, это круто, и побежали покупать.
Не, ну, тут понимаешь, вот раньше люди там собирали, там какой-нибудь первобытный, там шкура, потом там ракушка, там какое-то золото одели, да? А ну, да. Но все равно вот эта тема с выделиться, она остается.
Ну, тема выделиться остается, но, по-моему, техника уже удивлять не будет.
Техникой уже не удивишь никого.
Ну почему? Не, ну ты придешь в бар, положишь телефон, развернешь его.
На него поставят кружку.
А девушка такая посмотрит, да, у этого чувака есть 1200 баксов на какую-то херню.
Ну вот, наверное... вот ключевое слово херню.
Ром, в этом плане круче тогда прийти в бар, сесть и положить ключ от Мерседеса на стол.
Вдруг у тебя старый Мерседес.
Вот ключ от старого Мерседеса, это еще лучше.
А вдруг у тебя просто ключ? А тут все, тут уже это...
То есть нужно приехать в бар и поставить в зале Мерседес.
Да, некоторые так делают.
Рядом со столиком. Причем обязательно старый Мерседес. Потому что старый Мерседес почему-то, я слышал где-то, что крутится, но ценится больше, чем новый.
Ну, смотря какой, да.
Его можешь его либо поддерживать, либо откапиталить. Стоит дороже, чем купить новый.
Может быть. Зато у старых Мерседесов салон кожаный.
Ну, этим сейчас тоже никого не удивишь.
Ну ладно, остальное можно потом обсудить.
Да, то есть я соберу темы, мы что-нибудь обсудим, но пока я не понял, какую мою проблему все это многообразие упоротого нечто пытается решить.
Угу.
Вот. Пока я не отвечу себе на этот вопрос, но мне бессмысленно пытаться что-то подобное продать.
Тут, когда мы начали записывать подкаст, как бы винда намекнула, прям вылезло сообщение у меня на этом, как это называется, в notification баре, не знаю, как называется. В общем, какова вероятность того, что вы порекомендуете этот компьютер с Windows 10 друзьям или коллегам? Надо выбрать от 1 до 5.
Извини, Ром, там в чате написано.
Что такое? Хо-хо-хо.
Юрий Котов, если он будет с кровью, я думаю, прокатит.
Да.
Ну, лучше торцовый.
Баллонный уж тогда брать.
Да.
Ладно, коллеги. Ну что, ну к основной теме? Да будет холивор.
СТД-тема.
Ну вот, я тебе и говорю, то есть вот у меня вот винда сама спросила, какова вероятность того, что вы порекомендуете этот компьютер с Windows 10 друзьям или коллегам? Александр, какова вероятность, что вы порекомендуете Mac Mini друзьям и коллегам?
Я думаю, она где-то там ниже плинтуса.
От 1 до 5, давай цифру.
0. Ну или минус 5.
Такого варианта нет, значит единичка.
Да, минус 5.
Ребят, ну, давайте так.
Давайте предыстория.
Предыстория, вот. Хорошо.
Да, в общем, как бы прологом ко всей сегодняшней беседе, наверное, должно быть «Возьми Mac», говорили они. «Это удобно», говорили они. В общем, я решил проверить, насколько действительно удобен Mac. И все вот эти мифы. И каким-то чудесным образом у меня дома оказался Mac Mini. Не самый свежий, но с актуальной версией операционной системы OS X. Она же так теперь обзывается?
Теперь или? Она называется macOS.
Так, сейчас, об этом Mac, вот что он мне скажет?
macOS Mojave, он тебе скажет.
А он мне ничего не показывает. А, вот, он проснулся. macOS Mojave, версия 10.14.3. Вот.
А у меня 10.14.4.
Ну... Давай, сейчас еще будем минорными циферками мериться. Окей. В общем, и внезапно оказалось, что, ну, это совершенно другая вселенная, я к этому частично был готов, частично был не готов, но у меня как бы задача стоит именно сравнить, насколько вообще мне с этим будет житься, и не захочу ли я обратно на винду. Ну вот пока что счет 1-0 в пользу винды, потому что винда некоторые вещи умеет сильно понять неудобнее, нежели Mac. Вот. Это вызывает бурную дискуссию у меня в Твиттере, это вызывает много смешков среди знакомых.
Это вызывает бурную дискуссию в личной переписке Александра со мной.
Да, потому что у меня местами просто возгорает во всех доступных...
Причем переписка настолько буйная, что у меня сегодня Mac начал шуметь вентиляторами и подвисать Chrome с открытым телеграммом.
Ты смотри, Артем, это не в плюс Mac'у ты идешь.
Да, это не...
Ну, потому что Chrome у меня действительно только для Telegram, в основном-то я Safari пользуюсь, а Safari нормально с ресурсами работает. Ну ребята?
Вот. Да-да-да.
Ага, тут все замолчали, опять JavaScript родился.
Не, я просто это еще вот пытаюсь отвечать в чате в Телеграме, потому что спрашивают, не потянуло ли меня на Linux. Чуваки, если бы Linux нормально работал хоть с одной из моих звуковушек, я бы перешел и попробовал, потому что вот у меня, когда я начинаю работать с OS X или с Mac OS, или какой там
OS X. С кем-то из них.
Да, короче, вот со всей этой яблочной фигнёй. Пока что я не могу подобрать другого слова. В общем, у меня ощущение, что я работаю в KDE. Каком-то очень неправильном, но KDE.
А я уже забыл, кого из них с Мака срисовывали, гнома или KDE?
Гном, изначально гнома.
А, теперь KDE с него срисовывают.
Да, мне кажется... Ну, и мне, кстати, ну, ладно, Саш, ну скажи, ну, что-нибудь хорошее, вот скажи что-нибудь хорошее про macOS X.
Не знаю, пока что вот это такое полухорошее, то, что из коробки вот даже в настольном варианте есть Bluetooth, я в него завел свою колоночку и могу спокойно работать на балконе.
Ну, то есть, стороны Bluetooth, мне кажется, у всяких разных, как их называют, есть же PC-шки такие. Мне кажется, сейчас уже Bluetooth стали пихать.
Ну, они сейчас на топы называются как-то так. Они, да, возможно, они там есть. У жены в ноутбуке тоже есть Bluetooth, поэтому как бы в этом плане Mac плюсик не получил. А во всем остальном вот я вообще разницы не чувствую. Я чувствую только местами боль, потому что внезапно выясняется, для того, чтобы работать с Mac'ом, нужно сдать 2 миллиона хаткеев. Вот, причем, если на винде ты как бы их не используешь, ну и черт с тобой, ты можешь мышкой дотымкать. А в Маке никак по-другому, только хоткей. Как это произошло, когда это произошло?
Ну, понимаешь, Саш, дело в том, что, допустим, я сейчас попытаюсь оправдаться, да? Я не все финты мышкой знаю. То есть это надо у кого-то спросить или где-то погуглить, как пользоваться Маком обычной мышкой, потому что я уверен, что все это мышью тоже можно натыкать.
Вот понимаете, у меня одна большая маленькая проблема. Я люблю открывать 2-3 окна этого, как его?
Одного приложения,
это мне нужно. Тут же трансляцию не поднять никак, он открывает отдельный поп-ап в Яндекс.Браузере, и все. И вот он отдельно, этот поп-ап у меня тут живет.
А ты не пробовал, как тебе сказать, вот смотри, в браузере есть вкладки страниц, а попробуй сделать вкладки окон.
Не понял, про что ты?
Вот смотри, если открыть настройки дока, да, Маки, там есть такая штука, открывать окна не в окнах, а во вкладках.
Ну-ка, сейчас я это... Так, системные настройки...
Ну да, как это, Саша, если любишь работать с большим количеством окон, то ставь операционную систему, которая называется «Окна».
Я уже, да. А где я это должен увидеть в настройках дока?
Мак всегда дружил с нормальными мышками.
Угу. Еще, кстати, вот, видите, проблема-то не в том, что... Не, я уверен, что в Маке можно работать хорошо. Но просто когда общаешься с маководами, они утверждают, что интерфейс настолько интуитивно понятен и удобен, что прям вообще.
Понимаешь, Ром, я тебе на это так скажу, что он был интуитивно понятен до 10.10. Когда были заветы Джобса живы. То есть, понимаешь, последняя такая крутая интуитивная версия macOS, которая вот мне прям нравилась, да, там не хватало каких-то фич, да, она работала чуть медленнее, чем актуальный, да, даже вот на моем компе, вот, но последняя такая версия macOS, которая мне нравилась, это была Mavericks, потому что вот это был Mountain Lion с дополнениями, а Mountain Lion, он еще, ну там, после смерти Джобса не так много прошло, еще вот. Не успели.
Плюс, меня еще больше всего бесит, то, что... OS X или Mac OS, она пытается везде быть особенной.
А особенно в смысле особенной?
Ну, вот особенной.
Подожди, Саш, допустим, есть... я не понимаю, тебя злит какое-то поведение Mac OS или какое-то поведение маководов? Давай так, мы абстрагируемся от поведения маководов, потому что в поведении...
Я именно про Mac OS, пожалуйста. Я именно про операционку. То, что там люди кудахтают во всех интернеты... Во всех этих наших интернетах черт с ним пусть кудахтают. Я конкретно про ось. Потому что, когда ты... Муша, к чему я правильно? Там, я беру обычную клавиатуру, как у их в магазине миллионы, подключаю, все работает. Причем неважно, куда я его подключаю, в Windows или в Linux. Linux прекрасно понимает, что за клавиатура, и даже если я захочу маковскую внезапно раскладку, я могу это сделать, и у меня она будет работать по-маковски.
Раскладку в плане букв или раскладку в плане хоткеев?
В плане букв.
В плане букв это можно сделать.
Потому что мне не... Вот, когда же
добавляешь раскладки PC-шные, спокойно это делается в этих...
Теперь слушай сюда. У меня сейчас стоят две PC-шные раскладки. Русская PC и США международная ПК.
Угу.
Вот. У меня нету букв ее.
Все равно нету.
Ее нету. Я жму клавишу, которая отвечает за букву ее, у меня ставит эту скобочку квадратную. Вот. Почему?
Кстати, Саш, я тебя потом научу, как при помощи этой квадратной скобочки между окнами переключаться.
Вот. У меня нету...
Это можно.
Вот. Как выясняется, для того, чтобы удалить файл с рабочего стола, надо нажать не delete.
Ну, не только с рабочего стола. Ну, вообще, в любом месте файл.
Да, то есть delete работает, ну ладно, это особенность операционки. Хотя, блин, общепринятое поведение, оно немножко более другое. Вот, и она вот во всем так. Вот ну, она везде пытается быть какой-то особенной. Она тебя пытается удивить. Вот где бы, блин, поставить галочку? macOS, не надо так. Я хочу просто работать. Я не хочу сидеть с горячей жопой, освещать комнату. Я хочу просто взять и работать. Почему нельзя... Вот у меня был зареган Apple ID, с которым я не логинился ни с одного из устройств Apple. Я пытался с ним...
Подожди. Да-да-да. Ну.
Я пытался с ним зажить. Изначально до того, как мы начали с Олегом плясать с бубном. Вот, выяснилось, что с этим Apple ID жить нельзя, потому что почему-то Apple не принимает Apple ID, зарегистрированный через iTunes. Когда ты на винде.
Погоди, нет, там же вроде какая-то история была как раз-таки из-за того, что конкретно какой-то прикол был с конкретно этим Mac'ом.
Прикол с Mac'ом в том, что, оказывается, с конкретного Mac'а можно завести ограниченное количество Apple ID.
Наверное.
Ну, это не наверное, это мы с Олегом ковыряли интернеты.
Ну да.
Вот.
Ну, понимаешь, я так думаю, что не ограничено, если грамотно выходить перед тем, как ты его стираешь.
Возможно. Но моя жизнь от этого легче не становится.
Саш, ну понимаешь, если бы все бы, скорее всего, было иначе, если бы ты, допустим, взял какой-то, ну, адекватный Mac, а не тот, который сменил.
Понимаешь, это адекватный, это когда за много денег самый новенький, да?
Ну, не обязательно, просто, по крайней мере, то есть, как тебе сказать, когда предыдущий владелец его правильно стер, я не имею в виду последнего предыдущего.
Вот, вторая боль у меня была, то, что здесь нельзя прямым способом развернуть приложение на весь экран, как это мы в винде.
В смысле, тебя не устраивает полноэкранное пространство?
Да, меня это не устраивает.
Кликай на вот эту кнопочку, которая разворачивает полный экран, зажав кнопочку так, Alt, в твоем случае это Alt. И у тебя получится то, что ты хочешь.
Подожди, я разверну сейчас Twitter в полный экран, как мне его вернуть назад? Все, вернул. Это тоже нетривиально весьма.
Вот там светофорчики, кнопочка, которая в полный экран разворачивает.
Да, я вижу.
Но
ты понимаешь, что это какая-то дичь.
Я понимаю.
А еще можно... Я нашел другой, как бы, одно виндовое поведение я нашел у нее. Если по заголовку дважды кликнуть мышку, он его развернет по-человечески.
Ну да, так тоже можно. И вот. Это настройка в доке прописана. Если настройки док смотреть, там написано.
Вот. Почему она не умеет, блин, нормально понимать, что я, зажав на заголовке окна приложение, тащу его там в бок и не разворачивает его в пол экрана. Ну, в общем, каких-то приятных вещей из винды нету. Но здесь я ей даже не могу там минус поставить, какой-то балл, ну потому что просто нет такого поведения. Ладно. Черт.
А сплитвью ты не делал?
Это как сделать?
Разверни какое-нибудь окошко в полный экран.
Прямо вообще в полный. Окей,
да,
сделал.
Да, в полный. Вот, теперь возьми другое окошко.
А как я его возьму? Где я его найду?
Ну, перейди на рабочий стол.
Как это сделать?
Ctrl вверх и там нажми на рабочий стол. Это один из способов. Можно было Ctrl влево нажать и переехать на рабочий стол.
Ты понимаешь, что это вообще нетривиальная срань?
Ну, я понимаю, что это нетривиальное... Так, слушай, сейчас мы инструкции будем давать. Мы же поговорить собрались.
Да. Вот. Вот, понимаете, вот так вот во всем. То есть, как только ты начинаешь...
То есть, такие, которые я тебе прислал сегодня, там написано, как это, сплитвью делать.
Хорошо, но просто мы приходим к тому, что каждый раз, когда заходит речь о том, чтобы сделать что-нибудь в OS X...
Виндовое.
Да не виндовое, адекватное, просто развернуть окошко, либо два окошка на одном экране в шашечке разложить. Вот. Выясняется, что либо, тебе нужно знать 2 миллиона хоткеев, тебе нужно знать 5 тысяч жестов, либо тебе нужна какая-то сторонняя программка, вот туда сходи, доставь ее, и у тебя все будет хорошо.
Вот это вот... какой-то Linux... подход какой-то.
Понимаешь, в Linux даже такого нет. В Linux есть одно место, не нужно ходить в кучу мест. Ты просто открываешь терминал, apt-get или там yum install и понеслась. Как же мне горит.
Я думаю, Саш, у меня есть только одно этого всему объяснение, точнее конкретно вот твоему состоянию легкой когнитивного диссонанса.
Легкого фаломорфирования в прямом эфире.
Да, вот, я бы сказал так, просто, понимаешь, дело привычки.
Ну, понимаешь, я тоже так думаю, я понимаю, что сейчас я говорю эмоционально, у меня очень много, и я, наверное, к концу весны, вот у меня этот
ты
маг...
Ты думал раньше.
Нет, у меня этот маг завис до лета, и я как бы себе поставил четкое условие, что до лета это у меня основная машина, я сейчас сюда перетащу все свои данные мне нужные. Может быть, даже фотки какие-нибудь притащу, попробую пообрабатывать. Это же специальный такой девайс для творчества.
Особенно девайс 2012 года. Зато заметь, как хорошо работает девайс 2012 года.
Ну, мой комп примерно того же времени, поэтому и тот, и другой работают хорошо. И 16 гигов оперативы решают и там, и там. Пока ты не начинаешь рендерить видео или что-нибудь такое, у тебя больше решает оперативка и доступ к ней, нежели...
Можно я, кстати, вот вставлю фитиль конкретно в Mac Mini?
Давай.
Вот что меня раздражает в Mac Mini, да, вот особенно у тех старых, они хорошие, вот честно я скажу, вот те миники, они хорошие, его можно разобрать. Там можно вручную менять оперативку, вручную поставить винт, вручную, если заморочиться, замутить Fusion Drive. Ну, то есть, прям вот... То есть это компьютер-конструктор фактически. Там очень мало чего распаяно, да?
Ну.
Вот. Но что меня в нем вот раздражает, если там не сделан Fusion, вот, как тебе сказать, самая медленная часть этого компьютера — это диск.
Ну да, но я не сказал, чтобы он меня раздражал.
Ну вот каких-то вот, когда я сажусь за минники, меня как раз, вот понимаешь, я просто привык, вот у меня Max SSD. Я привык, что вот именно это узкое место, чтение и запись на диск, у меня работает быстро и не задерживает систему.
Не знаю, я как-то... Вот у меня на работе мне говорят, вот сейчас тебе воткнем SSD, у тебя прям все будет ништяк. Вот я вообще не заметил разницы.
Ну, ты, кстати, есть такая подстава. У меня тоже, когда я работал в том же месте, где и ты, Саш, и нам поставили SSD, и я прям реально сравнивал скорость сборки проекта на Java. И она абсолютно не отличалась.
Значит, там вставляют поддельные SSD.
Ну фиг знает, но это было просто большое разочарование.
Вот, а проблема просто... в том, что этот SSD, он там 250, дай бог, гигабайт. Он маленький. Вот, ну, а дорогой. У меня только почта там на десятки гигов. И почта живет уже на HDD. В отдельном терабайтном. И как бы оно шустро не работало, все упирается в то, чтобы самое медленное приложение у меня — Outlook.
А ты что, почту как деды по POP3 загружаешь?
Что? Да. Exchange.
Ну, Exchange, но она как бы вся почта у меня все равно живет локально. Я ее реально по третьей попе вытаскиваю к себе на комп, потому что иначе несчастный ящик забивается просто вот так вот по щелчку пальца.
Мам.
Да.
А это суровый Enterprise.
Да.
Не хочу.
Много-много писем.
Чур меня, чур
мегабайт.
Меня. Да, не, да, а да. Я, например, реально замечаю разницу. Вот смотрите, вот у меня Mac, у меня всего 8 гигов оперативки. У меня всего там, ну, у меня теперь уже на 1.5 терабайта SSD. Вот. И я замечаю, что он местами работает быстрее, чем миник с 16 гигами оперативки, но... 8 гигами, но этим механическим жестким диском.
Не знаю, у меня вот на Linux, но вот на Ubuntu, да, с SSD, с 32 гигами оперативки вообще все летает. Просто все летает. Вот реально никаких вопросов по производительности нет. Какие бы я там на Java, там на чем любое приложение запускал. Единственное, у меня бывает тормоза, когда я пытался открыть 1.5 гигабайта текстовый файл. Да, это не очень было быстро.
Это знакомо. Это в любом случае не быстро.
Да, да. Но при этом мне оперативной памяти хватило. Он открылся.
Кстати, вот, Саша, вот ты, ну, то есть я понимаю твои чувства. Но, понимаешь, последняя версия Windows, на которой я обработал долго и основательно, это Windows 7.
Ну, нет, я сравниваю с десяткой и...
Не, подожди. Я не о том. Я не сравниваю macOS Mojave с Windows 7 ни в коем случае.
Окей.
Но, когда меня нелегкое заносит за винту 10, я просто смотрю на то, как она работает. И я все время, каждый раз, когда она что-то показывает, как-то себя ведет, какие-то там проявления интерфейса такие, знаешь, странные, я смотрю на нее и думаю, а зачем?
Ну вот а что почему? Конкретно? Давай вот прямо по пунктам, потому что...
По пунктам, хорошо. Вот смотри, в 7-й винде я, когда, допустим, ткал энтером вкладку на кнопку, ну, на значок, на ярлычок компьютера, да?
Угу.
У меня просто сразу открывался проводник и красивый компьютер. Ну, то есть, как раньше, да?
Ну.
Теперь я в него тыкаю, он показывает какой-то квадратик, то есть какой-то там, ну, как-то вот странно он выглядит, то есть не моментально, а как бы с задержкой с небольшой появляется этот. То есть... Дальше я смотрю, он пишет классическое приложение. Что такое классическое приложение? Там, открывая меню, оно вообще непонятное. Вот,
ты знаешь, пропуск, вот, что ли?
Да, пропуск. Вот.
Ну-ка,
пуск в семерке, он был понятен. Понимаешь, я, конечно, сторонник вот того, знаешь, классического меню пуск, который еще Windows 2000 был, знаешь, такой вот,
ну,
маленький,
это односложный. Можно вернуть, по-моему, в десятки каким-то образом.
Саш, мы только что с тобой говорили, что мы костылями не пользуемся.
Хорошо. Нет, мы не без, костыли, без мы сторонних не костылей, это именно настройками самого меню пуск.
Нет, нельзя, уже нельзя.
Надо.
Уже в семерке нельзя было.
Нет, в семерке как раз возвращалось, по-моему.
В семерке нельзя, в Висте можно было.
Может, я уже сейчас не скажу.
Я просто это делал во всех версиях Windows.
Просто я тебе скажу, что вот это вот... Для тех, кто видит, нормально, да? Как бы это сейчас цинично не звучало для тебя.
Я понимаю.
Как бы новый меню пуск, он достаточно удобный, потому что, да, вот как у меня на рабочий стол телефона вытащены иконки приложений. Mm-hmm. Они у меня вот живут в быстром
типа
доступе.
Типа как лончпад на Mac.
Да. Только он вызывается, блин, адекватный, и не занимает весь экран, когда ты его вызываешь, заразу.
Ну вот, и понимаешь, и вот этот пуск здоровый, и... Ты понимаешь, я когда вот попадаю за десятку, я открываю пуск, я там все время поиском пользуюсь, потому что ходить по этому здоровому меню, скринридеры на нем все время залипают, застревают, замирают. Это какой-то кошмар, это просто лютое нечто. Там нажимаешь какую-то, не помню уже как, что-то я там такое интересное нажал, что у меня выехал этот центр уведомлений, их не зачем он. Вот, ну... и это... И понимаешь, и они так нагрузили эту вот десятку, интерфейс десятки. Вот, мне, знаешь, вот... Мне подгорает примерно как вот у тебя от Мака. Я хочу простоты.
Я бы не сказал, что маковский интерфейс менее нагруженный. Вот откровенно. Он откровенно такой же перегруженный.
Ну, понимаешь, у Мака нету пуска.
Вот это у вот него есть, прости господи, Finder, Dock, Applications, то есть три места, откуда я могу вызвать приложение.
Applications — это папка в Finder.
Нет, но она вытащена в Dock.
Зачем?
Ну, я так сделал.
Там лонч... А! Хорошо, Саш, договорились.
Причем он мне сам приглажил, говорит, вы часто ходите в Applications, давайте в док забросим. Я говорю, говно вопрос, закидывай.
Хорошо.
И у меня сейчас есть Launchpad, который по правому клику ведет себя одним образом, по левому клику ведет себя другим образом.
Не знал.
По правому клику он вываливает прямо как меню пуск в список приложений.
Да?
Да.
Круто, надо будет попробовать. Саш, ты понимаешь, дело в том, что, понимаешь, вот я когда переехал на Mac с 2012 года, есть многие флажки и места, которые я ни разу не трогал. Ну, стоятный, хорошо.
Ну, так же, как у меня был уже в другом чате небольшой холиворчик, и как бы, да, на тему того, что там, типа, вот, типа, мак не надо готовить. Я говорю, ну, точно так же надо готовить. Просто систему, которую ты хорошо знаешь, ты готовишь на автопилоте, пока ты ее обживаешь.
Там... Ну, как бы у нее, то есть, ну, то есть я еще раз кину еще один камень в огород Windows, потому что на винде нельзя было из версии в версию наследовать настройки.
Как нельзя?
Ну, так, допустим, при переезде с винды 7 на винду 10 настройки теряются, при переезде с винды XP на винду Vista настройки теряются. Не терялись они только с Vista на 7 и с 8 на 10.
Ну...
Да. Посередине не они знаю, пропадали. А я свои настройки Mac наследую с Mountain Lion. Уже 6 версий.
Не, ну тут вопрос. То есть, во-первых, там очень многое наследуется. Вот. А во-вторых, ну, все равно развитие идет. То есть некоторые вещи они пропадают, некоторые появляются. Ну, и то, что если там каких-то изменений нет, ну, наверное, это тоже...
Я просто тебе скажу...
Ощущение, простите, вас всех перебиваю, что люди до сих пор оценивают Винду по Windows XP. Саша, вот у многих люди... представление Саша... именно оттуда.
Саш, вот если бы Windows оценивать как Windows XP, это была самая лучшая версия Windows.
Ну, и да, и нет. Вот.
Она мне устарела. Она была не груженная, она была понятная. Ей было просто приятно пользоваться. Конечно, бывали у нее моменты, когда там... Что?
Ну, вот у меня пока что сплошное «что» — это Mac.
А так, вот, кстати, интересно, да? Я вот когда Mac купил, то есть понятно, что там какие-то настройки были, там переключение клавиш, открытие Spotlight, ну, то есть все вот эти вот, ну, то есть сочетание клавиш. Я как бы к ним привык. Вот, и лет 6 я наследовался, да? Ну, то есть от Mountain Lion. Не знаю, сколько лет, честно. Нет, вряд ли 6, меньше, года 4. Потом мне пришло в голову попробовать с нуля macOS накатить. А там, короче, как-то так получилось, что в какой-то версии они стандартные настройки поменяли. И вот те старые стандартные настройки, я к ним уже был привыкший. То есть клавиш, там вот, переключение раскладок, вызова Siri, вызова Spotlight. Вот. А тут они все поменяли. И что? Почему? И ну, пришлось бегать по системе и восстанавливать, возвращать свои настройки.
Ну, примерно так же, как это. У меня Siri вот сейчас отказывается общаться с моей звуковушкой. Почему? Я не понимаю.
Скорее всего, у тебя этот идет через левый канал, а через правый канал, а она слушает левый.
У меня сейчас все идет через левый канал.
И все равно не слышит.
И все равно не слышит меня, зараза.
Плохая девочка.
У меня, понимаешь, вот считается, что Mac там для творческих людей. Вот я подключу к нему хорошую внешнюю звуковушку. Он вообще не умеет.
Как мы сегодня выяснили, она работает.
Она работает, но он с ней работать не умеет. То есть он ее не понимает в плане там изменить битность, например. И вот это вот все.
Ну тут, понимаешь, уже вопрос и к производителю. Потому что ты.
Tascam это тот же тик, это японцы, это хорошие.
Я очень рад, но для того, чтобы это все делать, они тебе дают какую-то утилиту.
Ну, мы с тобой... Я сейчас не буду ее открывать, иначе мы...
Не надо.
Чуть опять отвалится.
Это страх.
Да.
Ужас. Она по такой ощущение, что она переходит в режим какой-то там конфига и уходит.
Может быть, не могу ни за, ни против.
Вот.
Так, сколько мы там наговорили уже, скажите мне? Мы наговорили почти на 45 минут какого-то холивора.
Саш, ну ты наговорил боли, но должно же быть что-то хорошее. Ну скажи что-нибудь хорошее.
Ты не знаю, ну вот режим высокого контраста в интерфейсе мне вот здесь прям нравится, когда он все линии прям подчеркнул, и вот чище как-то сам интерфейс стал выглядеть. Почему это запихали в ассемблите, я не понял.
Оно и должно быть там. Ты все в ассемблите потрогал?
Нет, я вот потрогал только то, что мне нужно, я...
Всегда там же еще есть оттенки серого, там всякие эти, понизить прозрачность.
Ну, пока меня это не беспокоит. Вот. Глобальное меню с доком. вот и за, и да, и нет. То есть, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, вот у меня док, он не во весь экран, да, то есть там приложение еще не напихано. Да, то есть он не занимает от края до края. И вот два пустых пространства слева и справа от дока, ну это, ну так себе выглядит. Глобальное меню мне нравится, кстати. Я в свое время, когда KDE научилась глобальное меню, я его врубал и прямо наслаждался.
Рома?
Да?
А ты на Маке в Макоси работал или в Винде через Bootcamp?
В смысле, на Макоси.
Ну, а у тебя какие у тебя были боли и какие радости с ней связаны?
Не, ну, мне Макос, знаешь, я очень такой гибкий человек, да, то есть я готов адаптироваться ко всему. Мне нравится в Макоси то, что там терминал, и он практически такой же, как в Линуксе, да.
Ну, я про там баш этого... все время отстает на несколько версий.
Ну, может быть, там. Ну, там вот есть эти программки, сразу Курл есть, да. И в конфиг есть. Ну, еще какие-то такие.
SSH потом... есть здорового человека.
Да, там.
SSH здорового человека.
SSH здорового человека, точно, да. То есть там
SSH. А чем он отличается от.
Ну, тем, что на винде раньше, когда нельзя было поставить SSH нормальный, у тебя был только один. Это Путти. Путти — это боль. Еще больше, чем Switch с винды на Mac.
Мне вот, например, понравилось в Mac, можно было нажать кнопочку «Включить SSH», как-то так, что-то такое. Но я это нашел очень легко.
В общих настройках.
Да, в общих настройках нажал, сразу это появилось. То есть, ну, в принципе, это я все, что говорю, по сути, Linux, да? То, что... Поэтому вот вопрос...
В Mac тебе нравился Linux.
Да.
Для тебя это был такой очень стабильный Linux, да, такой?
Ну, наверное,
у которого иксы не падают.
Нет, на самом деле, вот этот современный Linux, да, он у меня вот Ubuntu 16.04, да, там, ну, до 18.04, вот у коллег смотрю, она тоже вполне стабильна. Я вот, если вы какие-то чудесные не делаете, да, то есть вот если ты, например, занимаешься разработкой там на C++ или на Java, там, что-нибудь там на Питоне, на PHP, то у тебя вообще прекрасная операционная система вот на Linux.
Да.
Вот.
Да. Потому что у тебя одно окружение с твоим продакшеном, по факту.
Ну да. То есть ты, получается, ничего лишнего. То есть ты... то есть в винде, например, есть риск установить какую-нибудь какашку. И потом ее не заметит еще. А в винде...
Кроме винды? Все... Это так, шутка была.
Ну да, то есть, а как-то вот, и у меня это в МакОсе, мне это нравилось, то, что я, например, какие-нибудь приложения, у меня там было церновские, да, вот эти по ускорителям приложения, по симуляциям, оно собиралось, это GCC, все было, потому что в винде такой роскоши не было.
Ну, да, вот. Возможно, пока мои все боли и вопли, они связаны с тем, что я третий день на Маке.
Ну, просто видите, что для меня вот важный момент, да, то есть я опять повторюсь, да, то, что вот люди, которые любят Mac, они утверждают, что он прям уж очень интуитивно понятный, прям совсем интуитивно понятный.
Ну, мы уже
нет,
знаем,
это не правда. Претензия больше к людям.
Это неправда, то есть это, как бы, к нему тоже нужно привыкать, он тот же Windows, да, он не отстает по юзабилити. К нему тоже нужно привыкать. Но просто современная операционная система решает большой круг задач. Да, то есть очень много программ, там, зависимостей. Но и оно простым, прям вот совсем простым, интуитивно понятным, оно не может быть. Ну, это как вот управлять машиной, да? То есть не может быть, потому что в машине куча систем, там, не знаю, кондиционер, поворотники, сигнал, там еще всякая фигня.
И замена механики на автомате тоже жизнь облегчает, но не фатально.
Да. То есть все равно, то есть надо этому, получается, все равно учиться, приноровиться.
Но в любом случае кнопку включения кондиционера лучше подписать.
Это понятно, но все равно, то есть, именно. Такая идеальная юзабилити macOS, это, я считаю, что это больше миф.
Ну вот, видимо, этот миф сейчас со мной играет злую шутку.
Да.
Ну, ты, вот... наверное, просто готовился, что вот, понимаешь, ты сядешь и будешь прямо точно как на винте, и прям...
А так маководы так и говорят, что ты вот сел, и все будет идеально у тебя.
Не знаю, для меня переход на Mac был, не, наверное, если Саша позволит, я расскажу эту историю. Давай. Как я перешел на Mac? Ну, во-первых, все началось как раз-таки с айфона. Вот, я, мне просто знакомый есть. Вот, и он, короче, когда купил по айфону, мне показал, я понял, что это круто, и вообще все, что мне нужно, купил айфон. Ну, захотелось расширить круг устройств. Как раз к тому времени у меня случился в старом ноутбуке революция, и крышка отделилась. Вот. Что? Саша?
Да ты рассказывай.
Ага. Вот, отделилась крышка, и пришлось покупать новый ноутбук, потому что в университет ездить с отделенной крышкой — это очень
неудобно.
О, я купил MacBook, а потом, поскольку у меня уже была был iPhone и была к нему Apple-овская клавиатура, то есть я уже привык как бы к сочетанию клавиш, да, там какие-то вещи меня бесили. Но я, во-первых, четко решил для себя, что как бы я не буду пользоваться Windows, буду привыкать к Mac. Я и реально не пользовался, вот просто. Ну там на меня в буткампе стоял, потому что мне надо было проектов по Pascal ABC собирать. Вот. А он, естественно, под Mac не может быть. Вот. И я, значит, это.
И сколько у тебя занял переход?
Не знаю, Саш, честно, я тебе скажу, может быть, все было сглажено айфоном, но, думаю, месяц, полтора.
Ну вот у меня игру, у меня есть 3 месяца.
И то я, понимаешь, я до сих пор какие-то вещи узнаю. Открываю для себя что-то новое.
Ну так же, как и в Винде, ты постоянно что-то узнаешь. В общем,
поставишь пакетный менеджер, допустим, Homebrew, Саш, себе, и у тебя еще веселее все станет.
Понятно.
Там есть все, что тебе нужно.
Ну, посмотрим, что мне будет нужно, потому что я считаю, что я себя софтом укомплектовал уже, и, в принципе, мне будет...
Ну, тебе же там, наверное, питончик какой-нибудь понадобится.
Зачем мне дома питончик?
Ну, вдруг ты захочешь попитонить.
Господи, я вон...
Зачем то, что ты Visual Studio ставил? Visual Studio.
Я в ней шоу-ноты готовлю к подкасту.
Ох... Ты... А чё, текстедит стандартный тебя не устраивает?
Зачем я сидеваю привычное мне окружение? Понимаешь, чем мне нравится VS Code? Ты его закрываешь, а он даже несохраненные файлы запоминает. У меня обычно по несколько лет живут открытые вкладки VS Code, где забиты теги, ссылки, ну, в общем, вся вот эта глупость.
Вот, кстати, чем мне нравится macOS, я не знаю, как они так сделали, но у них автосохранение доведено до совершенства. Я ни разу не потерял документов никаких.
Посмотрим. Ну что ж, на этой позитивной, замечу, ноте. Я предлагаю сегодня сворачиваться. Вот такой вот странный выпуск. Ром, Артем, спасибо, что пришли.
Саша, можно, извини? Я предлагаю такой же выпуск сделать вот под конец твоего.
Да-да-да, перед тем, как отдавать, я думаю, что мы прям чуть ли не в прямом эфире потом его и прибьем.
Ну, как хочешь.
Ну, почистим.
А дальше ты тоже с него вещать будешь?
Да, скорее всего. То есть на 3 месяца до лета это моя основная машина, эксперимент продолжается. А, еще минус, знаешь, какой? Да. Флеша нет из коробки в Яндекс.Браузере.
Господи, я его прибил, блин. Специально утилиту выпускали для удаления флеша, я и воспользовался.
Ну вот, а его тут нету.
А зачем он тебе?
А, я тебе потом расскажу, это не здесь.
Я понял.
Так что это был подкаст «Святая пара». Спасибо, что были с нами. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. И пока.
Пока.
Пока-пока.